Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет, это «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов. Мы работаем в прямом эфире, впрочем, как обычно, 18 часов 5 минут. С нами можно взаимодействовать следующим образом. СМС плюс 7925, дальше 48948. Также вы врываетесь в Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово и в прямой эфир, но чуть позже. 7373948, 495 код. Проходит Кубок Карьела сегодня, сейчас, на этой неделе. Это значит, что сегодня мы будем говорить о футболе и боксе. Ну что, я даже... Вы знаете, если бы болельщики «Спартака» были Фредди Меркьюри, ну так вот, то есть их полностью собрать в одного Фредди Меркьюри, сегодня тот день, когда им объявили, что у них ВИЧ. Как-то так. Ну, потому что все то, что происходит в московском «Спартаке», не поддается никакому объяснению, но, тем не менее, все то, что происходит в московском «Спартаке», это большая-большая трагедия, шок, после которого очень трудно отойти. Самое главное, что с этим практически невозможно что-то сделать. Уфа сегодня переиграла московский «Спартак» со счетом 2-0. Судя по всему, это был последний матч его главного тренера Рауля Рианчо, потому что в понедельник, как говорят, будет назначен Олег Кононов, который уже попрощался, как говорят, с тульским «Арсеналом». Уфа-Спартак 2-0. Уфа-Спартак 2-0. Второй тайм сейчас идет матча «Рубин-Локомотив» 0-0. Краснодар выиграл сегодня у «Енисея» 3-0. И в 7 вечера матч тура «ЦСКА-Зенит». В 7 вечера, сразу после «Около спорта» на матч-премьере «ЦСКА-Зенит». Очень коротко по другим событиям, по другим футболам. Премьер-лига Англия сейчас... Ливерпуль закончил уже с «Фулхэмом» 2-0. «Челси» играет с «Эвертоном» первый тайм 0-0. И сегодня огонь будет параллельно матчу ЦСКА-Зенит. На полчаса позже начнется в Англии Манчестер-Сити, Манчестер Юнайтед в 19:30. Дальше, значит, Барселона с Бетисом через 10 минут начнут играть. Это уже в Испании. Сельта, Реал Мадрид в 22:45. Карьел, Чехия, Россия 5-2. Мы сегодня проиграли чехам 2-5. И сегодня в 18:30 для... романтиков, Финляндия, Швеция, 18:30. Так, значит, соответственно, нашего хоккея сегодня нет, ну и все, пожалуй, вот радовать вас особо больше нечем. Еще раз, давайте присоединяйтесь, потому что начнем сразу же с московского «Спартака». Болельщики московского «Спартака», можете дозваниваться, высказываться, что у вас сейчас происходит, версии, как выходить из этого, а что дальше, думать уже о следующем сезоне, как избежать зоны вылета, ну, потому что 5 очков от зоны вылета. Давайте, звоните, приступаем к московскому «Спартаку».
Я слушаю «Около спорт» каждое воскресенье. У этого парня есть чему поучиться. Гарри Линекер, бывший футболист, телеведущий.
Так, таблица до игры ЦСКА-Зенит выглядит следующим образом. «Зенит» лидирует 31 очко. Дальше «Краснодар», «Локомотив», «Ростов», «ЦСКА», «Урал», «Ахмат». «Спартак» на восьмом месте. 14 матчей, 19 очков. У «Спартака» только одна победа, получается, в 9 этих осенних турах. «Спартак» на восьмом месте. От зоны вылета еще раз. 5 очков. Хотя в четверг была победа над «Глазго Рейнджерс» в Лиге Европы. Домашняя. При Рианч, казалось бы, да? Ну, то есть, еще она такая была характерная и, казалось бы, даже характерная. Но нет, нам показалось, нам показалось. Давайте обсудим все то, что происходит с московским «Спартаком», особенно после сегодняшнего. Ну, надо что-то делать. Евгений Серафимович Ловчев с нами, обозреватель советского спорта на прямой связи, легенда «Спартака». Евгений Серафимович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
А что же происходит? Потому что «Спартак» входил в сезон этот с одним из сильнейших составов. Но я не думаю, что только в «Промессе» тут дело было. Там с Кутеповым, например, даже, который сыграл на чемпионате мира и так далее. С итальянским тренером, который сделал их чемпионами, вступал в свой третий чемпионат. С командой, казалось бы, с хорошей атмосферой. Там, на фоне неудач «Зенита», которому казалось после «Манчини» с новым «Симаком» нужно хотя бы один сезон минимум для вкатки с ослабленным «ЦСКА». Там дальше... можно перечислять, с «Локомотивом», у которого синдром после чемпионского сезона. И вот что мы получаем к зиме. В чем же дело?
Ну, в принципе, начало-то сезона было такое, о чем вы говорите. Я читал, что «Зенит» и «Спартак» будут две команды, которые будут бороться за первенство, потому что «Локомотив» на самом деле все те же остались, даже укрепились двумя хорошими игроками. Это Хеведес и Крыховяк.
Крыховяк.
И опытные игроки, поигравшие на Западе, и казалось, вот-вот, но это всегда у нас, к сожалению, к большому, и молодые ребята, и старшие, они как будто утолили жажду, и все, больше воды не надо.
Евгений Серафимович, у нас это в «Спартаке» или в русском футболе? У нас.
В русском футболе, в русском футболе. Вот, если говорить о сегодняшнем «Спартаке», я глубочайше уверен, что в том, что сейчас происходит с командой, виноват руководство команды. Я в данном случае имею даже не человек, который финансирует просто, да, который вот руководят клубом, это Наиль Измайлов и Сергей Родионов, потому что таких вещей происходит очень много в командах, когда там игроки с тренером начинают выяснять еще что-то, но вот мудрые люди, с которыми я работал, там, тот же Николай Петрович Старостин, который над схваткой был, не тренер даже, понимаете, они разруливали эту ситуацию. Почему? Потому что они уважали людей, которые играли за «Спартак». И для Старостина, человек, который даже одну игру сыграл за «Спартак», он как его внук, как его сын был, с уважением относился. Здесь же пошло-поехало. А дальше одних ссылают туда, другие начинают мучиться. Вы смотрите, сколько было вот таких вещей, как... Когда-то Попов, выходя с поля, сказал, все играют неважно, меняют только меня. Хани, который когда-то сказал, говорит, все уже, казалось, всех уже поменяли, меня все не выпускают. А это все нюансики, которые портят атмосферу внутри. Вот сегодня, например, да, видно просто, что половину отбывают номер на футбольном поле. Благо платят деньги-то все равно те же, которые в контракте, что ты выигрываешь, что ты проигрываешь. А половину в очень плохом состоянии находится. Например, те же, тот же мой друг Глушаков, против которого там настроились, он же умеет играть в футбол, да, но сегодня он просто плох был. Сегодня Фернандес, который техничный игрок, просто ни один пас не отдал своему. И это говорит не о том, что они не умеют это делать, а это говорит о том, что внутри команды очень разобранная психологически атмосфера. Вот кончилась игра, футболисты идут и благодарят болельщиков, и правильно делают, да, там много болельщиков приехало, спартакские болельщики ездят по стране, поддерживают команду. А ведь вопрос не в том, что вы пошли и похлопали им, а в том, как вы за них на футбольном поле деретесь. Сегодня никто не дрался, честно говоря. Если уж там начать разбирать, как один, другой, третий плохо играли, или как оборона плохо играли.
Сейчас мы даже до этого доходить не будем. Скажите, пожалуйста, с Глазго Рейнджерс-то получилось? Я не думаю, что Уфа сильнее Глазго Рейнджерс.
Глазго Рейнджерс-то... Что получилось?
Понятно, что...
Спартак. Эмоциональная команда во все времена с эмоциональными зрителями. И вот это получилось именно в этой игре, когда на гол отвечали двумя голами, и народ закипел. Вот это сохранить нужно было. Но сегодня же этого не было, а это уже тренерская работа. Как вот ту атмосферу, которой закончился тот матч, перевести сюда, понимаете, на игру, и чтобы они так же... Вот знаете... Вот долгое время работал Карпин, потом работал Каррера, да? И я все время слышал о них, о двух. И я тут не сравниваю кого-то лучше, хуже. Ни один игрок не сказал, вот он меня научил, как в обороне играть, или как контратаковать, или что. Они говорили одну и ту же вещь. Что эти люди очень хорошо настраивают на игру, и мы выходим прям горячие там и прочее. Вот только об этом, понимаете, в чем дело?
Вот.
Но когда-то же это заканчивается, и когда-то нужно класс показывать, на котором выигрывают. У нас, правда, в стране вообще, как таковой, по-моему, понятия класса нет. Вот я, давно же играл в футбол, да, тогда Киевская «Динамо» Тбилиси, значит, мы выигрывали чемпионаты. Вот с первой до последней тура мы просто знали, что мы этих шлепнем, мы сильнее были. Даже когда мы не в очень хорошем состоянии были... физическом там, на классе буквально. А здесь в основном это вот настроилась команда, не настроилась команда.
Прозвучали Каррера и Карпин, и мотивирующий глагол «настраивали». В связи с этим вопрос.
Ну, мотивация.
Вот сейчас мы поговорим о тренере, который, я не знаю, в этой ситуации сможет что-то сделать. Я о Кононове, который вроде бы попрощался с Тулой. Я думаю, у вас своя информация есть.
Не вроде бы, наверное, Кононов.
Все, в понедельник подпишет, да, со «Спартаком». Неважно, ну, неважно, сколько ему положат там. Суммы разные совершенно назывались.
Да нет, мы говорим сейчас о том, Евгений Серафимович,
но совсем не тот тренер, который сейчас нужен в этом хаосе. Нужен как раз Карпин, который все там разнесет и всех построит.
А я думаю, что нужен как раз именно Кононов, который...
Поясните, почему, пожалуйста.
Я еще раз скажу.
Это очень интересно.
Ну, у нас, видите, у вас свое мнение, у меня свое мнение, и каждый имеет право на это. Вот. А я считаю, что нужен как раз человек спокойный, с которым Синь поговорит, который всех... успокоит. И в «Спартаке» же есть кому играть. Лучшее нападение все равно в «Спартаке» сегодня. Просто надо наладить атмосферу.
Даже после ухода Промеса оно остается с лучшим,
конечно,
в России.
Ну, конечно. Ну, давайте так. Вот я не понимаю, честно, я вам скажу, не понимаю, почему Попов в «Спартаке» играет плохо. Вот просто не понимаю, потому что это хороший игрок. Зе Луиш и Фернандо лучшие центрофоры. Да вопросов нет. Они хорошие игроки.
Может, ему позицию искать какую-то?
Еременко хороший игрок.
Не знаю.
Я вам 5 человек назвал. Понимаете, в чем дело? 5 назвал.
Хорошо. Каких-то изменений ждать при Кононове? Давайте сейчас о Кононове. Давайте попрощаемся с человеком. Давайте попрощаемся с человеком, который что-то вот занял этот посткареровский период. Какова роль, каков статус был, наверное, все-таки у Рианчи в этом периоде? Что стало с игрой при нем? Мне кажется, ее просто не стало. Вообще при
Рианчи. Нет, ну ничего буквально, ничего, никакой. Нет, давайте так. Все считают, что вот сменился тренер, и другой пришел, вот он скажет, вот так-то и так-то надо играть. И все вот так начнут играть. Претендовать, предположим, ребят, ну это неправильное понятие. Потому что это все надо затренировать. Это через теоретические занятия пройти, через тренировки. И потом только на футбольном поле...
Ну, посредством Зобнина мы выяснили, что, оказывается, 50 на 50 было в тренировочном процессе у Каррера и Рианчо. Оказывается, Рианчо-то вон как там подруливал.
Да, тренировки проводил, но главным-то был другой человек. А главное, это настрой уже на конкретную игру, понимаете, в чем дело. И тактика, и все, и между ними даже рассказывают не очень хорошие отношения вообще были. И это тоже надо было наблюдать руководству команды.
Угу. Тому же Родионову и Измайлову. А можно,
ну, конечно,
можно предположить,
конечно,
что вот таким образом вот на вопрос, когда там что-то именно сломалось, вы бы ответили скорее вот когда ушел Жирков и на его место пришел Измайлов в клуб, то есть после чемпионского сезона сразу?
Не, ну я не очень хорошо знаю вот это все руководство, честно говоря, Жирков, еще чем они занимаются. Это надо находиться внутри, чтобы увидеть. Я ведь тоже был президентом и главным тренером мини-футбольного «Спартака». В принципе, законы-то все одни и те же. Как, чтобы команда была единым костяком, и, ну, конечно, знать предмет надо, по большому счету. Понимаете, в чем дело? Чтобы двигаться вперед, и команда, и отдельные игроки.
Вот. Евгений Серафимович, отдельные игроки. По Глушакову уже его упомянули, а пишут, видят, замечают, что Глушакова партнера игнорируют на поле. Ну, то есть, ну, на него не играет. Это так? И
нет,
каково его будущее, ребят, в «Спартаке», учитывая то, что сектор его теперь ненавидит просто?
Первое.
Да.
Значит, первое, что надо знать, это вы берете ниоткуда, честно вам скажу. Первое.
Не я ссылаюсь.
Я вам сейчас говорю, как есть. Первое, команда вся сказала ему, ты наш капитан, когда вот Рианчо его выпустил первый раз после того, как ушел Каррера.
Угу.
Вот, на повязку и выходи. И заметьте, его заменили на 80 какой-то там минуте, и все ему пожали руку. Это как бы они, наоборот, народу, который освистывал его, имеется в виду болельщиком, я не могу их назвать народом, да, они показывали, что мы на его стороне, получается. Понимаете, в чем дело? Вот. Там много всего. Там, наверное, почему он не пришел на проводы Каррера? Да никто его не приглашал, на самом деле. Я все-таки чего-то знаю, на самом деле. Я знаю, когда выбрали Глушакова капитаном очередной раз, да, что Трабуки
и Каррера начали обзванивать игроков и всячески настраивать против него. Я это тоже знаю, но я не в это хочу залезть. Да. Я хочу сказать, и сегодня они его дают капитанскую повязку. Он играет плохо, это другое дело совершенно. А то, что от него отворачиваются от того, кто плохо играет.
Ну, да, вряд ли ему вообще удастся повторить тот самый чемпионский сезон, на то он и чемпионский
был. Это трудно сказать. Не такой уж
Евгений Серафимович,
возрастной, чтобы не повторить.
Это верно, да. Речь все-таки именно вот о способностях, о возможностях, потому что выше головы удалось один раз прыгнуть. Не факт, что второй раз получится это сделать. Очень коротко. Что, как... Ну, каким вам видится этот сезон, концовка этого сезона? Все можно закатывать, забывать, хотя бы там, не знаю, не вылететь или что? Какие надежды? Или цели на тройку
нет,
остаются?
Нет, насчет не вылететь не надо думать. Но вопрос, что этот слово проходной, нет, совершенно не подходит. Но это вопрос становления новой команды новым тренером. То, что будет как бы потихонечку... Но все равно успокаиваться внутреннее состояние команды, а играть есть кому. Угу. Самое главное там это спокойствие сейчас. Ну вот сегодня момент.
То, что как раз придет с Кононовым, да.
Да, уверен.
Спокойствие,
уверен.
То, что придет с Кононовым. Спасибо вам огромное, Евгений Серафимович. Евгений Ловчев, обозреватель советского спорта, легенда «Спартака». Видите, не так все плохо. Поспокойнее. Ждем также вальяжненько, отдыхая. Понедельника принимаем Кононова. Дальше уже межсезонье. В межсезонье, может быть, что-то и произойдет так же спокойно. Прокачали, да, как пишет деревенский парень. Прокачали, спокойно. Спартаку уже ничего не поможет. Тем не менее, 134-21-35 голосование. 134-21-35. Спартаку уже ничего не поможет в этом сезоне. Закатываем как банку. 134-21-36. Спартак рано списывать, вы считаете вы. Но здесь речь не обязательно о чемпионстве. Здесь, допустим, о попадании в зону Еврокубка. Спартак рано списывать, даже на такой стадии, даже после сегодняшнего увиденного. 134-21-36. Смотрите, у нас еще одна новость, связанная со Спартаком, с молодежкой. У дубля Спартака второе поражение в сезоне. Проиграл, соответственно, дубль Уфы 0-3, потому что это синхронно происходит с основным составом. До этого Уфа проиграла все 13 матчей при разнице мячей 2-52, а тут выдает 3-0 в игре с лидером молодежного чемпионата со Спартаком. Достаточно заглянуть в состав дубля Уфы и понять, что, по сути, сегодня играла Уфа 2. Это и состав сильнее, и опытнее. Уфа 2, напомню, команда, которая играет во втором дивизионе Урал-Поволжье. Тем не менее, советский спорт после игры выпускает статейку. «Спартак проиграл в Уфе матч». Внимание, это о молодежке. «Носивший характер договорного». Невозможно носил, или там, скорее всего, носил, а конкретно носил характер договорного. Я поговорил, то есть конкретно договорняк с главным редактором советского спорта Николаем Еременко. Готовится ли он к суду теперь, если у него весомые доказательства? Давайте послушаем.
Смотрите, если Совспорт так пишет, то у него должны быть железные доказательства. Ну, например, то есть как...
Есть железные доказательства.
Игроки Спартака получают деньги от представителей Уфы, там, не знаю, скрытой камеры.
Информация основана, конечно, и на элементарной информации от букмекеров, и на анализе сотрудников редакции советского спорта, которые точно так же занимаются анализом цифр. Вы же прекрасно понимаете, что если линия открывается на вот этот матч в четверг, линия, это когда матч, соответственно, ставится в ставку у букмекеров, да, то есть когда становится понятно, какие коэффициенты и так далее. Вот линия была открыта в четверг. У разных букмекеров в разных конторах на Уфу можно было поставить 30 к 1, 35 к 1, 40 к 1. Ну, то есть очень высокие коэффициенты. Обычно это происходит, когда событие практически не имеет шансов случиться. Да? Ну, это, допустим, представьте, что там, мы сделаем ставку, что следующая Олимпиада пройдет в Сочи. Да? Ну, это она же не может пройти в Сочи в силу безумного количества причин. Но кто-то захочет поставить, там будет 500 к 1. Это нормально. Такая ставка, потому что у Уфы разница забитых пропущенных мячей была до этой игры что-то типа 2 к 52, 13 матчей и 13 поражений, и практически без всяких шансов. У Спартака ситуация намного лучше у молодежного. И вдруг, незадолго до матча, идет вал ставок на Уфу. Гигантское количество людей несет и делает довольно серьезные ставки. Мы просто спокойно это отслеживаем, мы видим, что где-то уже стали принимать не 30 к 1, а там 8 к 1, 7 к 1. Это не работа букмекеров. У букмекеров стоит просто компьютерная программа, которая позволяет уже реагировать на сделанные ставки. Если ставка вместо 40 к 1 уже стала 7 к 1, это значит, действительно, все понесли. Да? Букмекеры никогда в убыток себе работать не будут. И вдруг мы видим, это наше предположение, это еще не значит, что матч носит договорный характер. Да? Это наше предположение, мало ли кто...
Но в заголовке это просто утверждается.
Да, нет, я рассказываю последовательность. В тот момент мы этого еще не знаем. И потом мы видим, что неожиданно «Спартак», который у всех выигрывает и должен был выиграть у Уфы молодежный, проигрывает со счетом 0-3. И из этого, естественно, уже с высокой степенью вероятности легко предположить то, что матч носит, как и принято говорить юридически, странный характер, не спортивный характер. Но мы, газета честная, мы поэтому объявляем все, как есть, своими словами. Договорный характер. У нас есть железные доказательства того, что происходило со ставками от букмекеров. У нас есть представление, сколько, в каких количествах загружалось, как это принято говорить на сленговом языке, на этот матч. Поэтому, по большому счету, мы об этом знаем, мы в своей информации абсолютно уверены. Какие букмекеры и как, я, естественно, рассказывать этого не буду, потому что, не потому что приберегу это для суда, а потому что, ну, это, наверное, сейчас публично озвучивать было бы не очень корректно.
То есть к суду вы готовы? Конечно. К лишению аккредитации, там что, какие призывы могут быть? Какие
Нет,
меры?
Лишать аккредитации – это абсолютно нелепо, и в данном случае свою слабость, естественно, будут показывать клубы, когда кого-либо лишают аккредитации. И вообще это не очень правильно, когда в России до сих пор аккредитации на матчи занимаются не созданные отдельно структуры и не профессиональная лига сама, а команды, которые проводят домашние матчи. Это, конечно, некая нелепость и пережиток старых времен, но таких пережитков в нашем футболе довольно много, как, например, встреча судей командами-хозяевами, что предполагает сразу работу с судьями, ну и так далее, и так далее. Поэтому это в целом уже проблема о совершенстве нашего футбола.
Вы же в курсе, что, по сути, это не молодежка Уфы была, а была Уфа-2, то есть состав намного Уфа-2. Сильнее, и тот состав...
По определению сильнее молодежки Спартака.
Совершенно верно, это учитывалось. Вы это, ну, вы знаете, вдруг...
Это
вы...
учитывало, но вы же понимаете,
то есть я к тому, что сюрприза-то особого в победе Уфы вот именно такими составами не было.
Я ни разу не сказал о том, что игроки «Спартака» демонстративно поддавались, падали, забивали в свои ворота. Об этом мною сказано не было. У нас есть алгоритм, он такой немножко смешной и странный, но у нас есть алгоритм, как в стране определяются договорные матчи. У нас есть комиссия по договорным матчам, и ну, там длинное название, и там бла-бла-бла-бла-бла, неспортивному поведению и прочее. Вот теоретически, если у нее будут уже какие-то доказательства, то матч может признаваться договорным. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что никаких решений ни РФС, ни РПЛ, скорее всего, не сделают. Дело в том, что мы имеем огромное количество примеров в прошлом таких матчей, и никто наказание не понес. А в некоторых случаях команды, которые, ну, как «Динамо Брянск», к примеру, в свое время, которые просто за руку ловились неоднократно на договорных матчах, легче было команду потом обанкротить, чтобы вообще снять проблему, чем заниматься разруливанием там непростых морально-этических ситуаций.
Вы говорите сейчас, что... А я и не говорю, что там футболисты поддавались или падали, там, или что-то Спартака. Так в чем характер, сам принцип-то договорника вот именно в отдельно взятом матче?
Почему именно на этот матч было принято решение вывести более сильный состав Уфы? И у меня есть объяснение, но опять-таки это уж, что называется, уже не для суда, а для людей. Понимаете, когда у основного состава Спартака людей уже заранее вызывают в молодежную сборную, да, на свои сборы, еще до тура, что является не очень правильным, но неважно, это нужно, к примеру, там молодежный сбор. Я, к примеру, сейчас объясняю вот ситуацию, как могло бы быть. Да, начинается сложная система многократных договоренностей между клубами. Да, и я вполне могу предположить ситуацию, когда одна команда, другой гарантирует так сказать, во взрослых составах отсутствие спортивной борьбы. Да, то есть взрослый «Спартак», предположим, выиграет у взрослой «Уфы». А за это, ну, соответственно, обратный обмен гарантированной победы у молодежи. Может ли так быть? Ну, конечно, я там не присутствовал, свечку не держал, в закулисных договоренностях не участвовал. Но, зная наш футбол, предполагаю, что такое вполне может быть.
Да, это были фантазии Николая Еременко. Рано-рано списывать «Спартак». Еще больше, чем половина сезона впереди, еще межсезонье. Еще новый тренер. Информационный выпуск потом о боксе.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая название?
Это «Околоспорт».
«Околоспорт» продолжается. 18:36. У микрофона Петр Кузнецов. Плюс 7-925-48-948. СМС. Телеграм говорит МСК-бот. Латинисы в одно слово. После собаки говорит МСК. Это твиттер. После собаки говорит МСК. Нижнее подчеркивание. Это твиттер. Отдельный «Околоспорта». 7-3-7-3-9-4-8. Звонок, прямой эфир. Давайте чуть-чуть еще с вами «Спартак» обсудим. Голосование я завершаю. 43% считают, что «Спартаку» уже в этом сезоне точно ничего не поможет. 57% призывают не отчаиваться. Здравствуйте, алло. Алло. Слушаю вас. Да, простите, я не буду вас ждать очень. «Спартак» ждет своего тренера. 7-3-7-3-9-4-8, 495-й код. «Спартачи» есть? Есть болельщики ЦСКА, «Зенита», которые ждут сейчас матч через 20 минут? Может, вам заняться нечем? Поделитесь, как со стороны это выглядит. Может, вам вообще настолько жалко спартаковских болельщиков, как болельщиков «Динамо» теперь? То есть даже уже смеяться-то как-то неудобно. Здрасте.
Здравствуйте. «Локомотив» только что в ничью сыграл. 25 очков. «Спартака» 19. У ЦСКА 20. Они все в куче там. «Спартак»...
Сколько у «Спартака» России, вы сказали?
У «Спартака»... Вот я не знаю, сколько Лига чемпионов выставит команд на следующий год, ну, от России.
Да так же, что там с коэффициентом или, ничего не...
Наверное, две команды. Ну, за Лигу чемпионов можно еще побороться.
За Лигу так, можно?
Шесть очков разница с «Локомотивом».
Ну, за третье место, то есть.
До перерыва зимнего личные встречи еще с «Локомотивом».
Да, вы...
Через два тура, по-моему.
Да, вы, скажите, пожалуйста, вы болельщик-то как, кого?
Спартака.
А, что да, вы скажете о завтрашнем тренере? Завтра будут Кононова представлять из Тула.
Ну,
какие надежды?
Он тихий, должен такой быть.
Ловчев считает, что спокойствие как раз и нужно сейчас Спартаку внутри.
Не знаю, мне кажется, за глотку, чтобы взял одного, второго, третьего.
Правильно.
Чтобы не позорили «Спартак». Выходили как на бой, на последний, не болели. Чтобы свои коленные суставы не берегли, понимаете?
Рианча смешной?
Нет, но ему должен переводчик быть, и он должен с ними общаться. Потому что это знаменитая команда. И
проблема в том, может быть, что переводчик как-то неправильно переводит, да? Может быть, да, доносит?
Нет, наверное, он...
Ладно, я шучу.
Слаб. Как тренер, ну, черт его знает, я не понимаю.
Слышали? Слаб, как тренер, но это, он этого не понимает. Вы слышали, что он сказал, что я теперь никогда больше не буду этим исполняющим обязанности?
Да.
Это не факт? Не, он с вторым не будет никогда.
Слышал, что будет у Гвардиола, по-моему.
Помощником я, говорит, никогда не буду, да. Теперь я теперь только главный.
Нет, он сказал, я только у Гвардиола, по-моему, буду помощником.
А, да? Я не дочитал. Я просто подумал, видимо, что там сейчас опять будет очень много букв, поэтому я испугался, что меня ждет впереди. Материал.
В знаменитом клубе.
Спасибо большое.
Русский тренер.
Спасибо вам. Все,
я считаю,
держимся.
Газаева надо туда. Газаева.
Алло. Да, здрасте.
А, здравствуйте.
Да.
А, Александр, тоже болельщик «Спартака».
Так.
Ну, я считаю, во-первых, что карьеру сняли правильно. Вот сейчас идет такая защита Масима и там какой-то уже фанатизм такой в сторону карьеры. Потому что, ну, игры в «Спартака» вот целый год ее нет. То есть до лета, если вы помните, «Спартак» тоже там провалил. Вот, поэтому то, что сняли, правильно. Теперь кого назначить? Да, вот Карпин или Коннов. Ну, есть из-за того, из-за другого. Карпин – это, прежде всего, харизма. Вот, тут, наверное, все-таки... Он действительно, наверное, принесет некое спокойствие. Потому что, ну, за Карпина минус то, что он часто конфликтует с футболистами, с ведущими. Помните, конфликт с Зюбой у него был постоянно. Uh-huh. Спартаке из-за этого он и не заиграл. Вот Комнов в этом как бы не замечен. То есть, именно действительно обстановку, наверное, он сможет наладить. Плюс Хлумнов, что сейчас, мне кажется, важнее всего поставить игру. Вот вы говорите, закончен, не закончен сезон. Ну, просто надо какие-то задачи реальные ставить. Вот сейчас задача номер один – это поставить игру «Спартаку».
Конан, вы сможете это сделать?
Ну, в Краснодаре он это сделал.
В Краснодаре? Ну да. Слушайте, поправьте меня, ведь... Ладно, ошибусь, не чуть раз. А Смолов же при нем заиграл? А, нет.
Ну, то при нем это, еще Роков Смолов... играл прекрасно. При
когда
нем
вот Краснодар он...
вообще была...
В Краснодаре это превратился в...
Краснодар, прикольный, была самая симпатичная команда по игре. Вот по комбинационной игре, я не говорю, по... она брала третье место, не обладая самым сильным составом. С Ахматом он провалился. С Тулой тоже игра очень симпатичная. Ну, мне нравится, скажем так.
Ну, Тула, да. Во-первых, ну, может быть, и было время оценить, как Тула играет при Конве, но Тула вообще и до этого при Божевиче очень неплоха была, когда еще, Дзюба играл. Да, да, да. А теперь, ну, как бы, да, я согласен с вами. Все-таки при Конве мы увидели Тулу без Дзюбы, а мы даже тут вот по Еврокубкам я понял, что на самом деле Зенит без Дзюбы-то это совершенно другое. Без одного только Дзюба. Поэтому, да, вы правы.
Как болельщику Спартака все-таки, наверное, хотелось бы как бы возвращение некое к истокам, к более комбинационной игре. Вот, потому что, ну, после чемпионства, ну, два года, честно говоря, Спартак просто мучается. Вот,
и, возвращаясь к началу вашего выступления, скажите, пожалуйста, но почему вот вы, не знаю, как вы сказали, я не понимаю, почему так много поддерживает Кареро. Скажите, те, кто поддерживает, те, кто призывает его вернуть, пока еще не поздно, хотя он уже улетел, дело только в чемпионстве или еще в чем-то? Откуда вот такое заступничество по отношению даже к Карпину такого не было? Я уж не говорю о других тренерах в истории Спартака при Федуне.
Во-первых, Кареро действительно сделал команду чемпиона. Это никуда не отнимешь. Вот. Но просто последующие два года уже, ну, надо привыкнуть, что прошло два года с чемпионства. Вот. И плюс Кареро, если вы видели его интервью, он разговаривает лозунгами. Части населения, мне кажется, не только в футболе, это нравится. Вот. Вот даже Рианчи сейчас тут был.
Если Кареро разговаривает лозунгами, чем же тогда Рианчи-то, я вот хотел спросить.
Рианчи, он по игре говорит. Рианчи за эти недели он говорит, он объяснял тактику. Другое дело, что он объяснял, почему проиграли. Кареро этого не делал. Вот. Он объяснял, почему Спартак играет 4-3-3. По крайней мере, понятные слов. То есть понятны его мысли, почему команда так играет. Может, с ним не соглашаться, еще какие-то варианты. Но
этого...
по крайней мере, объяснять, что он делает.
И этого вам как раз не хватало именно вот в тот период, когда Спартак просто... Вот я имею в виду начало этого сезона, что дальше было с Кареро. Вам не хватало объяснений от Кареро. Почему, да?
Мне не хватало игры, прежде всего. Может быть, это мое вот мнение, но, на мой взгляд, Оленичев более-менее там поставил игру команде. Пришел Кареро, дал эмоции, прежде всего. И вот на этих эмоциях Спартак год провел. Вот. Потом Кареро уже сам готовил команду. И вот после этого он не смог поставить игру. Вот самое главное, еще раз. Все идет от постановки игры. Это начальный этап. Кареро... Вот есть тренеры, которые заводят футболиста, а есть, которые ставят игру. Вот Кареро не тот тренер, который ставит игру.
Спасибо большое, да. А Романцев, кстати, примерно так же сказал. Он сказал, что, ну, правда, на багаже Оленичева, серьезно. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Меня зовут Андрей, болельщик «Спартака» с 30-летним стажем. Хотел
сочувствую.
Поблагодарить вас. Нет, не сочувствую, «Спартак» будет жив все равно.
Поблагодарить за передачу, хотя тут пишут, что окончательно превратилось в околофутбол и один только «Спартак». Ладно, нас нет, больше. Да, слушаю вас.
Но... Я хотел просто поблагодарить за спортивную передачу.
Спасибо.
Мы потеряли канал один, и я вот сегодня только попал на вас случайно.
Спасибо большое, спасибо. Ну что, какие мысли у вас по, значит, по понедельнику, по назначению завтрашнему, и вообще мысли по концовке сезона этого непростого? Алло. Алло, вы только поблагодарили, что ли, и все? Нет, этого мало. Точнее, я даже и не напрашивался, мне это не надо. Алло, здравствуйте. Мне по Спартаку
Петр,
очень...
добрый вечер.
Да, здрасте.
Деревенский парень.
Да, приветствую.
Я болею за ЦСКА, уже тоже с 30-летним стажем, чуть больше. Можно я немножко посарказничаю над Спартаком?
Безусловно, конечно. Давай, разбавляйте.
Да-да-да, Петр, а знаете, мне что кажется? Мне кажется, что они вот еще празднуют свою победу. После, когда они выиграли чемпионат, у меня сложилось такое впечатление, что они выиграли Кубок Луны.
Кубок Луны.
Да, да, да. Так праздновать я просто, ребят, спартаки, ну не надо так праздновать. Ну уже успокаивайтесь, давайте будем в футбол играть. Ну что вы, соберитесь.
Нет, это правило, синдром второго сезона был пройден, как бы. Сейчас третий уже сезон.
Но отмечают парни. Ну как, у нас в России привыкли долго, счастливо отмечать. Ну а они вот, наверное, еще никак не успокоятся. То в баню пойдут, то еще куда-то сходят. То им тренер не тот, то... А плохому танцору знаете, что мешает?
Да, Кубок Луны им мешает. ЦСКА «Зенит», какие мысли, какие ожидания сейчас
Конечно, мы. Сейчас созванивался с парнем, живет в Барселоне, болеет за ЦСКА, друг мой. Ну, конечно, мы порвем их.
Да, даже, то есть, крупно сейчас будет?
Там, ну, не крупно будет счет, но парочку должны сделать.
Да, здорово, спасибо. Рад Удачи. За ваше выступление. Спасибо и в Лиге чемпионов. Намного приятнее смотреть, чем на выступление московского «Локомотива». И дело далеко не в результатах. Ну, а Леничев в «Спартак»? Не, я думаю, 0-9, кстати, что... На полном серьезе, я думаю, что Леничев вернется в Тулу. Как раз сейчас освобождается место, Леничев вернется туда, откуда он... Где он начинал, серьезно. Так, тренер не нужен, нужен психолог. В «Спартаке» все решают акционеры. Это несколько очень богатых людей с контрольным пакетом клуба. Как они решат, так и будет. Да ладно! Вот это да. Это мне не 90-го информация. Дайте Валере поработать, болельщик «Динамо» с 25-летним стажем. Янек пишет. Да, а когда забивать-то будете, кстати, Янек, напишите. Это все 1-0. Сколько у вас там уже по нулям вы туров подряд сыграете? Это я про «Динамо». Все с футболом. Да, давайте теперь к боксу. К боксу сейчас будем решать, чей же боксер Усик.
У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
Около спорт. Топовая аналитика.
Которую делаете, я про аналитику исключительно вы, конечно. Прежде всего вы, слушатели «Около спорта». 22 июля мы узнали, что есть такой боксер Усик. Многие из нас, да? Многие из нас узнали, кто такой боксер Усик, потому что он дрался с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. И он его успешно победил. Поединок был в Москве, и это вызвало тогда уже неоднозначную реакцию в Киеве. Порошенко увидел в победе Усика символ украинской борьбы и приближение победы. А вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал соревнования в России неуместными. После этого Усик отверг все награды от своего государства. И вот вчера он, Усик, провел, Александр Усик, провел добровольную защиту 4 чемпионских поясов. Добровольную. ВБА, WBC, IBF и WBO. Поединок был против британца Тони Бельо. Тони Бельо, экс-чемпион мира в двух весах. Такой предпенсионер, но агрессивный предпенсионер. Нокаутер такой агрессивный. Бой прошел в Манчестере. Еще до этого боя безоговорочным фаворитом выглядел украинец. Дело не только в возрасте. На победу Усика принимались ставки с коэффициентом 1.14, а успех Белья в 5.5. Вот представляете, да? Те, кто имел хотя бы раз дело с букмекерским конторами, понимают, о чем речь. Такая пропасть. Ну, собственно, на самом деле... Как вам сказать, по бою-то, особенно в самом начале, такая разница не чувствовалась. Но Усику хватило 8-го раунда и серии ударов, и просто Белий оказался под канатами. Было очень все круто, было очень по-машинному отработано, и это просто робот Александр Усик, то, что я вчера увидел. А видел я, на самом деле, не так много боев, но вчерашний меня впечатлил. Обычно я сразу утопаю как-то в телефон, начинаю смотреть, что там пишут, придумать какие-то нелепые шутки про бокс. Ну, просто знаю, что это какой-то топовый бокс, и его сейчас наверняка аудитория смотрит. Вот, но вчера я не отрываюсь до 8-го раунда, и мне было совершенно непонятно. Так, изучив информацию до, на самом деле я ожидал, что Усик повалит его во втором-третьем раунде. Но на самом деле... Если мы говорим о конечном результате, то Усик, получается, выиграл все в своем весе. Он, начнем с того, что олимпийский чемпион 2012 года, и он, получается, единственный действующий боксер, который удерживает все четыре главных титула именно в своем весе. То есть он еще вообще не проигрывал. Из, получается, уже 16 побед, теперь уже, получается, 12 он одержал нокаут. Там вчера же был еще раз нокаут в 8-м раунде. Хотя, вот, возвращаясь к началу этого боя, по судейским запискам в первых раундах побеждал Белью. Теперь о принадлежности Усика, о его позиции, его отношении к мировому порядку и к отношениям двух соседских государств. Усик – патриот. После Олимпиады, например, 12-го он танцевал гопак, он на бои выходит с флагом Украины, но при этом, неоднократно заявлял в интервью, он считает русских и украинцев одним народом. Ему постоянно приходится отвечать, естественно, чей Крым. Он отвечает, Крым — это Крым. В другой раз он ответил, чей Крым — божий. На родине его обвиняют в том, что он не сказал «Слава Украине» в Москве после победы над Гасиевым. Он говорит, я готов хоть 24 часа кричать вот «Слава Украине», если бы эти люди вернули в мою страну мир, подняли бы пенсии или вернули бы улыбки тем, кто не улыбается, говорит Усик. Значит, смотрите, раз такой вопрос ему по Крыму задается, я задаю вам вопрос по Усику. Чей Усик? Чей Усик? Александр Усик, чей? Наш! 134-21-35. Ну, то есть вы за него болеете. 134-21-35, как за своего. О! Наш-то там с британцем сегодня. 134-21-36. Их. Так, украинец. Может быть, даже специально против него топите в боях. Сейчас, давайте. За британца, с Манчестера. 134-21-36. Ну, давайте третий используем. Общий. Ну, то есть это то немногое, что нас с Украиной объединяет. Александр Усик. Ну, почему бы и нет. Владимир Гендлин, спортивный комментатор, известный эксперт по боксу, с нами на прямой связи. Сейчас обсудим вчерашний бой. Для кого-то сегодняшний. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, давайте сразу же с статуса нынешнего Усика. Согласитесь, что это лучший в тяжелых весах, пожалуй, сейчас? Ну, просто машина.
Соглашусь, конечно.
Зачистил дивизион, и такой темп его... Это я просто своими впечатлениями с вами делюсь. Сейчас вы свой комментарий дадите по поводу увиденного. Никто из живых организмов, мне кажется, выдержать не способен. Так ваш комментарий по бою, с кем или с чем бы вы сравнили украинца?
Ну, во-первых, давайте будем говорить, определимся, что такое тяжелый вес. Это первый тяжелый вес. Да.
Выше а вот еще есть. Да.
Супертяжа – это совсем другая история, другая лига. Угу. Это первое. Второе, что касается этого боя, то результат был совершенно предсказуем. Потому что там была просто колоссальная разница в классе. Вот и все. Что касается сейчас его статуса в мировом боксе, то, как ни странно, два украинца сейчас, пожалуй, в лидерах. Это Ломаченко и Усик. Угу. Вот. Прекрасные боксеры, причем они демонстрируют тот бокс, про который мы немножко стали забывать. Угу. Техничный, высокотехничный, умный, я бы сказал, даже интеллектуальный бокс. Угу. То, почему мы соскучились. Так что они молодцы, ничего не скажешь.
Ну, здорово, что у них после эры Кличко, да, без всяких задержек, пауз, наступает новая эра, новые бойцы, новые, не знаю, суперзвезды, скорее всего. Но что касается Усика, это да, мы сейчас о будущем еще поговорим. Ну, вот скажите, если бы вот все-таки с кем бы сравнили, но он куда-нибудь, ну, давайте так, только не удивляйтесь, может быть, он к Холифилду уже куда-то так вот приближается, нет?
Да не, ну почему? Я думаю,
давайте такой аванс дадим ему.
Равен Холифилду и это самое. Мы можем... Вы знаете что? Вообще таланты очень трудно сравнивать. Они, несмотря на то, что они все таланты, они все разные. Поэтому тут сложно что-либо сказать. Сейчас, учитывая общую тенденцию, которая уже давно длится, мы с вами, к сожалению, отмечаем спад в мировом боксе. Потому что то количество звезд, которое бушевало на профессиональном ринге в мире в 80-е, 90-е годы, начале 2000-х, сейчас уже их нет. Сейчас уже остались бойцы, у которых все в прошлом. Угу. Громкие имена, но уже возраст не тот. И это единицы. Так что появление таких ребят, как Усик это обнадеживает, но не исправляет ситуацию в мировом боксе вообще.
А по поводу вчерашнего вы сказали, что там все было с самого начала понятно, но вас не смутило, что вначале Белье был вполне себе хороший, даже где-то превосходил Усика, или это так было задумано Усиком, я не знаю, или все-таки не сразу он смог подобраться к Белье? Вот эти вот первые раунды, когда Белье себе позволял еще у канатов там, знаете, художественно закатывать глаза, мол, ну что там, не атакуешь, ну то есть актерскую игру включать.
Это все бессилие, я вам скажу. Угу. Дурака валять в ринге мог только один гений, это Рой Джонс. Угу. Вот, издеваться над противником. А эти все попытки там что-то изобразить, это все от того, что, в общем, неуверенности в себе, я, скорее всего, скажу так. Это раз. Во-вторых, ну что такого особенного Белью сделал? В принципе, ничего. Он просто, мне кажется, морально он сдался уже где-то к середине боя, потому что он прекрасно понимал, что он ничего не успевает, так сказать, ничего не может противопоставить. Это всегда такое внутреннее бессилие, оно начинает позже проявляться, но проявляется. Так что я бы не сказал, что там такое уж что-то было. Хоть украинская пресса, я сегодня почитал, угу, пишет, что это был самый трудный бой в карьере Усика. Чепуха.
Да, карьера все-таки началась не позавчера, поэтому я, наверное, с вами соглашусь. А что Усику было важно и нужно было в этом бое? Это добровольная защита, первая добровольная защита своих поясов. Но помимо победы все-таки, значит, он подбирается, мы правильно понимаем, тут про супертяжи пишут, хорошо, он лучший там в первом тяжелом, но дальше супертяж. А теперь что ему? Доступен Энтони Джошуа? Победитель Владимир Кличко, напомню.
Я, знаешь, что вам хочу сказать? Его всячески, так сказать, подталкивают к переходу в супертяжелый вес.
Но то есть он я, например, не сам хочет туда, а общественность.
Да, ну общественность. Многие хотят,
менеджеры,
чтобы
да,
он
заработать
туда перешел, да, думая, что все, он и там будет на вершине. Так вот, Ломаченко ему не советует. И я не советую, потому что то, что в супертяжелом весе происходит, это совсем другой калибр. Это уже совсем другие дела. Там можно выиграть у парочки тяжей медленных, так сказать, сходящих на нет. Можно хорошо себя заявить даже со середняками тяжами, но нарвавшись на таких парней, как... Там Володя Кличко был, или, скажем, Джошуа, или Уайлдер со страшным ударом, плюхой, товарищ. Так что это не так-то все просто будет.
Ну, скучно парню. Парень все-таки еще молодой, максимально зрелищный, эмоциональный. Ну, что ему в своем дивизионе-то делать уже? Да, реванш, ну, реванш с Гасиевым.
В принципе, то же самое, что вы сейчас говорите, можно было сказать и про бой с Белью. Потому что всем прекрасно давали себе отчет, что Белье ему не противник.
Так вот, я и пытаюсь вот поймать, поймать мотивацию его на этот бой, на добровольную защиту, да.
Ну, во-первых, заявить о себе еще раз. Он на пресс-конференции сегодня вот сказал, что для него как бы это престиж выступить на британском ринге, угу, при огромном стечении народа и так далее.
Показать себя Англии, Великобритании.
Да, конечно. Угу. Дело в том, что ведь, как ни крути, мы вынуждены признать, что главные события-то там происходят. И даже не в Англии, а вот в Лас-Вегасе и в Атлантик-Сити. Угу. Никуда ты этого не денешься. Вот. Поэтому можно блистать здесь сколько угодно, но, в принципе, все главное завоевывается там.
Спасибо, спасибо. У нас время. Владимир Гендлин, спасибо. Спортивный комментатор, эксперт по боксу. И вот как вы проголосовали. Ура! Чей Усик, я вас спрашивал на голосовании? Наш! 92%. Их, то есть... украинец, и никто не проголосовал за строчку «Общий». Вот с этим, с хорошим настроением, уходим на неделю. Через неделю на этом же месте отправляемся смотреть ЦСКА «Зенит».